Привет! В сегодняшнем выпуске я хочу поговорить про пет-проекты, которые были в моей жизни на разных этапах моей карьеры. Хочется немножко покопаться, что ли, в истории, снова их оживить. Посмотрим, может быть, в код, как они внутри были устроены, почему мне пришла вообще такая идея. Короче, нас ждет такое археологическое расследование. Вот, у меня давно была идея такая покопаться в коде, в старом каком-то, но я думал вообще-то, что буду это делать в чужих проектах, но вспомнил, что и у меня и своих довольно прилично. Короче, сегодня будет много кода сомнительного качества. Так что заглянем в грязное белье, так скажем. Вот, но надеюсь, будет интересно. Напоминаю, что меня зовут Сергей Удалов, а это Heavy Tech подкаст. Ну что, погнали. Под такими проектами обычно подразумевается что-то такое большое, где хотят сделать какой-то проект с бизнес-успехом, с какой-то монетизацией. Но для меня таких проектов практически не было, которые были мои личные и которые были нацелены на какой-то коммерческий успех. Я просто пошерстил по своему гитхабу, посмотрел, что я оттуда выкладывал. Это какие-то маленькие поделки будут совсем, либо какие-то проекты побольше, в общем, разного размера. Обычно эти библиотеки или инструменты решали какую-то мою конкретную задачу маленькую, ну, либо были просто каким-то баловством моим, которое я делал ради интереса. Ну, и основная мотивация была в том, что я могу просто поэкспериментировать, посмотреть, может быть, потренироваться с какими-то инструментами или подходами, библиотеками, которыми не удается поработать на основном месте работы. Вот. И для меня это как будто была еще вторая работа. Еще неизвестно, где я более усердно трудился над проектами, которые нужно было за деньги делать, либо которые я после окончания рабочего дня или в ночное время, или в электричке, я усердно что-то кодил. То есть я довольно много этому времени посвятил, и я какое-то время даже шутил, что ли, ну, или практически это было правда, что у меня две работы, что на самом деле у меня год за два идет. Ну, в каком-то смысле это было так. Другое дело, что какой выхлоп у этого всего был, наверное, ничего даже какого-то серьезных каких-то библиотек, которые имеют какую-то значимую популярность среди других Ruby-разработчиков, мне сделать тоже не удалось. Хотя, ну, может быть, что-то с натяжкой можно назвать успешным, ну, до этого дойдем. Сразу скажу, что за сегодняшний выпуск мы не сможем посмотреть все проекты, и, наверное, придется разбить это на несколько выпусков. Я попытался их вспомнить вообще, в какой хронологии они идут, и посмотрим именно в таком хронологическом порядке. И первые проекты, которые вот я вижу у себя на GitHub, они относятся к годам примерно 2009-2010. В то время я работал в небольшой компании вместе с Равилем Гайфуллиным. Она называлась June Production. И это была небольшая компания, небольшая веб-студия, как тогда называлась. Мы делали такие же небольшие типовые какие-то магазины или сайты. Но все они были построены по одному принципу, что есть какие-то лендинг-страницы, есть корзина, набор товаров. Ну и товары каким-то образом собраны в категории. В общем, такие разные вещи. Но и там я был фуллстек разработчиком, поэтому и библиотечки или инструменты, которые я делал, они тоже относятся к фуллстек. И первый из них называется Phantom Controls или Phantom Controls. Так, перейдем на ее страничку и видим тут описание, каким образом его можно использовать. И главный принцип описан вот здесь, собственно, в первой части, что вот если у вас есть такой блок, что вы говорите, если пользователь админ, тогда покажи такую ссылку. То получается, что такой блок закэшировать нельзя. Нельзя взять и всю страничку закэшировать. А если заменить его на блок, который предоставляет вот эта библиотека, Phantom Block, где указываешь, для какой роли или для каких ролей ты его должен активировать, то тогда можно смело всю страничку кэшировать, и такие контролы не будут видны, или блоки даже не будут видны пользователям, которые не имеют соответствующих permission, ну или ролей. То есть здесь не было таких тонких разграничений, просто есть роль или нет. Ну и показано, что просто вот такой HTML-ка генерируется, в которой классик специально сконструированный, который содержит, какая роль именно требуется, чтобы этот блок для тебя отображался. Вот здесь же памятка, что это никакая не security фича, что на самом деле защиту настоящую от того, чтобы это действие нельзя было сделать, нужно сделать на бэке. То есть на уровне контроллера нужно проверить, что пользователь на самом деле имеет эти роли. То есть эта библиотека чисто за UI отвечала. Ну и она была тут написана с помощью jQuery. Ну и здесь показано, как ее подключать. Ну, хорошо документировано, но должен сказать, что сама библиотека небольшая, документация довольно обширная. Давайте заглянем, что там внутри происходит. Здесь весь Ruby код, это вот тут вот собран. Здесь получается, мы передаем, для каких групп должен отображаться этот блок. И дальше генерируется список вот этих классов, которые нужно отобразить. И еще есть специальный метод для контроллера, который в cookies записывает из текущего пользователя, какие роли у него есть. Ой, то есть, собственно, передача вот этого состояния происходила через cookies. Ну и важная часть тоже тут в CSS. То есть мы все фантомные контролы по умолчанию скрываем. И дальше при загрузке страницы с помощью JavaScript, здесь вот этот jQuery ready, вот этот документ, мы показываем только те блоки, которые должен увидеть пользователь, исходя из его ролей. То есть мы пробегаемся по всем ролям, да, или каким образом здесь устроено, где мы получаем список всех группы, префиксы. Да, мы берем, получается, из состояния, которое контроллер нам передал, какие группы есть у данного пользователя, и с префиксом ищем все классы, которые нужно показать на страничке. Все блоки с этим классом. То есть идея в целом довольно простая. Как видно, здесь никаких автотестов нет. То есть, ну, не знаю, я тогда еще тестировать такие вещи не умел, но видно, что это инструмент простой. Вот. Ну, нужно сказать вообще, почему этот инструмент появился. Ну, и это связано с тем, что я быстрый код писать не умел вообще, чтобы быстро эти запросы выполнялись. А запросы там были довольно такие многоэтажные, потому что у меня сложная такая CMS была самописная, в которой были шаблоны, так скажем, объектов. То есть можно было сконструировать объекты, сказать, что, например, у товара есть такие-то динамические поля, и когда ты их добавлял в другом разделе, ты мог управлять уже этими товарами, и у тебя автоматически формы генерировались. Сейчас это, может быть, уже не видно, не такая фантастика какая-то, есть соответствующий CMS, вот, но, наверное, даже если был бы Active Admin того уровня, что есть сейчас, может быть, мы это все и не делали, вот, но тогда такие инструменты, либо я их не знал, либо, в общем, хотелось что-то более кастомное. Так, второй инструмент из той же эпохи, это тоже 2010 года, называется JRESTful. Да, и суть этого проекта была в том, чтобы не нужно было делать такой boilerplate под каждый ресурс, то есть под каждую сущность, чтобы можно было ее сохранить, получить, найти по ID-шнику. То есть или мне показалось так, или я понял, что я делаю одно и то же, когда делаю single-page application, или какие-то, может быть, наметки single-page application. Полноценными тогда SPA назвать это нельзя было. Я не делал такие вещи, потому что они выходили дороговато, очень долго для меня. Вот, но какие-то такие моменты динамизма на страничке я вставлял. И вот у меня была идея, что я сделал бэкэнд, крут или крат, вот этот, разные методы. И на фронте я могу спокойно с этими модельками обращаться. То есть вот здесь вот так регистрируется новая модель. Дальше прям код должен был автоматически по каким-то конвенциям догадаться, на какой URL нужно идти, чтобы получить модельку по ID-шнику, ее атрибуты сохранить и так далее. Ну, в общем, вот такой я тут наваял. Здесь у меня куча библиотек, которые я использую внутри. Тогда с dependencies в JavaScript, ну, по крайней мере, для меня было сложно. Это было, когда 2010 год. Это сейчас все можно там из NPM все подтянуть. Тогда все с этим было сложно. И вот, собственно, сам вот этот код, вот, который тут можно, ну, не знаю, можно поизучать, можно нет. Но давненько, довольно быстро после этого, мне кажется, я уже познакомился с каким-нибудь бэкбоном или еще что-нибудь, который вот эти все вещи перекрывает и делает это лучше. Должен сказать, что мне не удалось сделать из этого что-то такое прям на самом деле полезное, вот, но потренироваться я потренировался. То есть какие-то небольшие применения я делал, но я каждый раз сталкивался, что мне чего-то не хватает в этом инструменте. То есть именно таким production-ready он для меня не стал. Нашел также вот инструмент того же мая 2010 года. Я его назвал Simple Nice Edit. Был такой редактор Nice Edit. Он, наверное, и сейчас есть, если поискать его. Но это такой YC-Wing редактор, который, ну, позволяет не слишком сложным интерфейсом UI, и там не очень много было JavaScript, но он позволял Textaria делать, чтобы там можно было редактировать прямо вот HTML. Здесь же я к нему прикрутил, то есть мало того, что можно было таким обычным простым действием сделать так, чтобы у тебя поле стало таким активным, кроме этого, я еще Uploader к нему прикрутил, что там же работала кнопка на Upload, она была интегрирована с Ruby on Rails. То есть, ну, в моем кейсе это, в моих приложениях это было важно, то есть я реально это много раз использовал. Сейчас эта проблема решена в Ruby on Rails, но тогда нет. Сейчас вот есть Active или Action Text, и редактор тоже прикручен, но тогда этого не было. Ну, как оно устроено, наверное, тоже можно посмотреть. То есть здесь несколько хелперов сделано, даже с какими-то параметрами, которые туда можно было добавить, и uploader. Вот. Но основная здесь была идея, что ты подключил это, и это прям сразу работает. То есть он прям в какую-то папочку все сохраняет локальную. Ни о каких S3 тогда речи до меня не шло. Приложения мои выкатывались на обычные какие-то VDS-ки или VPS-ки, которые я сам же с помощью Capistrano и раскатывал. Здесь прям включен сам код Nice Edit, а вот здесь вот его инициализер, который я написал. То есть он какие-то иконочки прокручивает, ну и конфигурирует его, чтобы аплоуды корректно работали. Еще здесь вот была решена проблема с тем, чтобы несколько редакторов можно было на одной страничке иметь. Для меня это было важно, потому что, опять же, вот я делал тут CMS, где несколько у тебя могло быть полей, в которых можно было текст редактировать. И здесь сделан такой рандомный ID-шник, вставляется в JavaScript. В общем, такая rocket science, так скажем. Тестов здесь тоже, наверное, никаких не найти. Да, здесь только заглушки каких-то тестов. Ну, тесты я тогда не писал. В июне 2010 года, вот я вижу, что я форкнул такой инструмент find random. Суть его заключалась в следующем, что он позволяет тебе делать запрос на выбор случайного элемента из какого-то скопа или выборки. И получалось так, что почему-то мне вот этот основной инструмент для меня не срабатывал. Наверное, стоит посмотреть, что же я там сделал. Видно, что я только один коммит туда добавил. И в чем же он заключался. Наверное, это нельзя назвать моим pet project, потому что это всего лишь мой contribution какой-то. Ну, который Такер не принял. Здесь у него просто плохо работало, если ничего не найдено, да, получается, что он некорректно отрабатывал. Я здесь более корректное поведение делал, которое для меня работает. Вообще можно вырезать это, ведь нифига не pet project. Вот последний инструмент, который я делал тоже для, ну, в рамках вот моей разработки в June Production, в этой веб-студии. Это JS Authenticity Token. Сложное название. Но тут тоже вот проблема с тем, что я мыслил закэшированными страницами, чтобы вся страница была закэширована. Ну, как известно, в Ruby on Rails есть такой механизм, когда он вставляет такой токен специальный, формочку. Короче, это forgery protection, кажется, так называется вещь, когда токен формочки вставляется динамически, ну, защищая это от того, чтобы внешний пользователь мог туда же, на этот endpoint, много раз обратиться. То есть каждый раз этот токен разный. Так как я кэшировал всю страничку, для меня это становилось проблемой. Вот. И я придумал такой лайфхак для себя. Я в этих формочках отдельным AJAX-запросом обновлял эти токены. По факту, наверное, я просто испортил всю идею этой защиты. И на самом деле то же самое, что эту защиту можно было просто отключить. А я сделал это не слишком эффективно. Но вот такой вот я был человек, наверное. То есть вот по этому JSON я отдавал свеженький токен, который вставлялся в форму, и его можно было использовать. По факту я, наверное, какой-нибудь брешь в безопасности придумал. В то время, ну вообще, наверное, такое в юношестве я сильно больше слушал музыку, ее интересовался. И вот тогда был сервис Last.fm, он, наверное, сейчас есть, просто им не пользуюсь. Он такой на вторые роли отошел. Вот, но тогда было такое понятие, как скроблинг, то есть когда ты слушаешь песни, и в Last.fm идет логирование вот этих твоих песен, которые тебе нравятся, и он составлял твой портрет и мог рекомендовать тебе на основании этого. Ну, сейчас этим никого не удивишь, это в Яндекс.Музыке делается просто прозрачно, ты за супер маленькие деньги можешь там купить подписку, слушать музыку, и она тут же тебе рекомендует. В Last.fm я тогда все это бесплатно использовал, то есть там даже без того, чтобы ты слушаешь с этого сервиса музыку, ты мог из какого-нибудь Winamp настроить скроблинг, и туда попадали логи. То есть можно было еще подписаться на других пользователей, а что они слушают, что им нравится, какие у них новые открытия. И среди этого там была какая-то такая вещь, что ты мог скомпоновать какое-то радио и сказать: я хочу слушать радио, которое по тегу блюз и по тегу рок. Вот такое сочетание мне очень нравилось, блюз-рок. Ну, я в какой-то момент понял, что вообще есть такое направление, блюз-рок. И я нескольких исполнителей нашел для себя. Сейчас, ну, я помню, что этот проект у меня не доделал, но его была идея такая, чтобы я мог, не делая никакого сложного интерфейса, просто сказать, что вот в этой папке я хочу, чтобы появилась библиотека моя музыкальная. Покажи мне вот этот каталог. И каталогом у меня был, например, артист. Название артиста. Beatles, к примеру. И когда ты открывал эту папку, происходил поиск в Last.fm, какие популярные треки есть у этого исполнителя. И под каждый трек происходил отдельный поиск в VK API, и оттуда должен был скачиваться MP3 файл. Тогда еще оттуда можно было это скачать, такой пиратский вариант. И получалось, что ты видел вот здесь в этой папке файлики, которые там любой локальный плеер мог бы его проиграть. Такая была идея, она не была доведена до конца. Ну вот здесь какие-то прототипы, наверное, можно посмотреть. Видно, что они просто отладочные. Когда ты создаешь папку, да, тут по тегу пытался посмотреть, что у нас там в Last.fm находится, и тут есть какой-то у меня API ВКонтакте, в котором вот видно, что обращение тут у меня захардкожены прям парольчики, но, наверное, они уже не актуальны. Вот, и тут я еще, что интересно, вот это VK File System штука, здесь я вижу Data Mapper используется инструмент. То есть не Active Record, а что-то такое особенное мне тоже интересно было поделать. Ну вот видно, что дофига кода я сделал, но без тестов это все очень сложно делать, отлаживать. В общем, это у меня все не сложилось. То Я какое-то время поигрался с этим. Ну, понятное дело, что это медленно работает. В общем, ничего украсть мне не удалось. Я такой пират-неудачник в этом проекте оказался. Ну и слава богу. И последний проект в 2010 году, который у меня тут есть, это Logster Agent называется. Но это такая вещь, что, наверное, чем я был впечатлен? Каким-нибудь Эрбитом или каким-нибудь New Relic'ом, чем-то в этом роде. Я понял, что мне тоже хочется написать какое-нибудь приложение для сбора логов. Ну, я тогда не слишком знал, какие есть UNIX-овые вещи на этот счет. Ну и всегда интереснее самому написать. Мне было тогда сильно более интересно написать что-то свое. Ну и опять же, это не доведено ни до какой логической точки. То есть что здесь? Простой API, что мы просто записываем события в базу данных. То есть понятное дело, что это только на микроскопических каких-то сайтиках может работать. Вот, и что у нас тут, какое-то сжатие, я вижу, но я тут уже разобрать это не могу. То есть это у нас, не понимаю. То есть здесь у меня какая-то попытка упаковать события, чтобы не каждый из них стучался, а как-то их пачкой отправлять. Но, кстати, эта идея используется во всех агентах практически, которые продакшн, то есть какие-нибудь New Relic агент, на центре. То есть они какое-то время аккумулируют эти события, а потом пачками отправляют, ну, чтобы быть более эффективными. В общем, мне тоже было интересно как-то немножко потыкаться это. Ну, конечно, вот это не то чтобы конечно, но вот эта конкретная вещь до никакого разумного этого состояния не дошло. Так, и тут миграция, да, у нас какая-то. Не знаю, короче, полностью нерабочее что-то. Мне было интересно вообще посмотреть на историю того, ну, когда это все было закомичено, и сопоставить это с датами, где я работал в это время. И, значит, получается, вот эти с декабря 2009 по август 2011 я работал в Джун Маркетинг. Это как раз вот место, где мы, ну, веб-студия, где мы это разрабатывали. А в августе 2011 я устроился, или как смог устроиться, да, в OneDev. Это, конечно, очень-очень классное было место на то время. Это было, честно говоря, что-то. То есть это для меня это какое-то было место, где я, во-первых, первый раз встретился с большим количеством разработчиков. То есть можно было туда пойти, с этим пообщаться. Вкусный кофе, там какие-то печеньки. То есть для меня это какой-то клондайк был интересных разговоров, интересных инженеров. То есть до этого я всегда работал практически в изоляции. У меня был интересный начальник Андрей Руденко. Он был младше меня на несколько лет. Но он довольно был такой смелый инженер, много чего знал. И это, кстати, я был его первым опытом, мне кажется, тимлидерским. То есть он такой меня менторил. Я был его, ну, таким первым менти, наверное. И он довольно быстро перешел в другую компанию делать видеосервис и в Mail.ru, кажется, он ушел. В этой же компании я пересекся с Махоткиным Алексеем. Он был тогда техническим директором. Вот. И немножко с Кириллом Макевниным. Ну, наверное, так, больше вот так вот мы на конференциях. Я вот так вот увидел, как он приезжал. Вот. Но не то, что мы с ним общались. С другими ребятами мы общались, но не с Кириллом. Вот. И следующие инструменты как раз уже ложатся в период разработки моей работы в Андеве. В это время так. И первый проект, наверное, такой, который я там получил. Это был довольно интересный, кстати, проект, если так вспомнить, это. Там суть проекта, на который я попал, была такая, что нужно было, исходя из какого-то конфига, как-то список видео, которые были подгружены сервером, нужно было плейлист этот проиграть на экране. То есть бизнес-кейс такой был, что есть какая-то бензоколонка, очень в далеком регионе находящийся, и там какие-то рекламные ролики идут, рекламный контент, медиа. Но при этом есть условие, что есть очень медленный интернет. И этот плейлист пополняется как-то частями, бывают какие-то части пропущены, бывает, ну, в общем, конфигурация устарела, и нужно было в этих условиях медленного интернета показывать все, что есть. Ну, а чего нет, пока пропускать и идти дальше. И там идея, которую мы заложили, это была такая асинхронность во всем. И на тот момент было несколько инструментов. Это Event Machine, кажется, так называется, и Celluloid, который тогда появился, и тогда казалось, что вот этот ответ, вот как нужно писать асинхронные приложения. Я в то время был увлечен тестированием, ну вообще тестированием, и когда я пришел в эту компанию, в OneDev, я тоже такой, все буду тестировать, но понял, что Celluloid тестировать очень сложно, потому что идея там асинхронная, и там что-то мне не хватало еще. Я такой сделал маленький инструмент, который позволял чуть-чуть более удобно, там какие-то приватные вещи доставал, и в тестах можно было с такими объектами целлулоидными работать как с обычными. Да, то есть там была идея экторов таких, и они были настолько вот прям спрятаны в них, была оригинальная сущность, и нужно было ее доставать сложным образом. В общем, такие хелперы я сделал. Ну, немножко тестировал, так скажем, немножко тестировал. Но, кстати, тот проект, что на работе, не вышел в продакшн, то есть меня там переключили потом на другой проект. Ну и, собственно, эту библиотечку я тоже забросил, но ее я немножко использовал. Нужно сказать, что на моем следующем месте работе, это Social Quantum, мой начальник сказал, что перед приемом меня на работу он увидел эту библиотеку и даже пытался ее немножко использовать. То есть, не знаю, может быть, это даже имело какое-то значение при найме, но это уже не точно. История, так скажем, умалчивает. Когда копался среди этих старых проектов, вспомнил, что я был поклонником Рубокопа еще до того, как Рубокоп, наверное, появился сам. Оказалось, что я начал использовать какой-то тейлор, так называемый, такую библиотечку для проверки ну, вот этих правил, то, как Руби должен быть оформлен. То есть там были какие-то наборы правил, которые этот тейлор предлагал. То есть мне хотелось вот единообразия в проекте, наверное, потому что мы там начинали работать с кем-то и спорили как раз о стилях. Мне хотелось еще до того, как оно запустится в CI, мы тогда использовали Travis CI, как мне кажется. Ну, в общем, до того, как оно туда попадет, мне хотелось проверить, что эта проверка работает. И я тогда использовал подход хуков в Гите. То есть я написал такую библиотечку Taylor Hook. То есть ее нужно было поставить и вот так вот прописать, собственно, в хук. Наверное, сейчас это удобно делать с помощью Left Hook, ну а вместо Taylor использовать Rubocop. Ну, здесь, наверное, больше такой обвязочный код, нежели то, что там внутри происходит. То есть вот все очень простая вещь, ну, вот такая она работала. Что интересно, у нас тогда пропагандировался вот этот подход CI, тесты в Андее, и у нас был специальный такой большой экран, на котором выводились статусы проектов, как они собираются. И рядом с каждым таким проектом была иконочка с погодой. То есть, если мало того, что твой проект должен сейчас быть зеленым, но он еще смотрел, сколько это последних билдов за последнее время и сколько там было провалов. Если там было много фейлов, тогда там такие тучки такие сгущались и показывал, что с этим проектом что-то не так. А если там постоянно зелененькое, то там солнышко светило ясно. Наверное, поэтому мне хотелось, чтобы до того, как я запушил, чтобы все локально проверялось. Примерно в то время я начал следить за Миланом, болеть за него. И одна из причин, я это уже про это уже говорил, но почему я стал болеть за Милан, была связана с тем, что Это, собственно, именитый клуб, лига прикольная, но еще потому, что она не слишком популярна в России. И мало кто может заспойлерить тебе матч, и поэтому я могу спокойненько матчи скачивать и в офлайне их смотреть. Потому что возвращался я поздно, не знаю, как-то вообще интернет, по-моему, был не очень хороший у меня. Либо это, не помню, собственно, по каким причинам. В общем, как-то у меня не совпадало, что я могу посмотреть онлайн, и поэтому я смотрел офлайн матчи. И вот были подделки касаемо того времени. Первое – это watch match, смотри матч. Значит, сейчас давайте посмотрим, попытаемся догадаться. То есть здесь сущности лига, матч, вот здесь расчет коэффициентов, команда. Суть этой истории была в том, чтобы скачивать матчи с сайтов статистических и смотреть, согласно вот этой какой-то методике, эвристике, какие матчи интересные, чтобы обратить мое внимание на них и чтобы я мог скачать их. Вот это еще до того, как я стал болеть за Милан, ну вот, футбол, начал смотреть в то время футбол. Вот здесь вот разные расчеты были. Что есть ли ранние голы, интересная концовка, в общем, вот такие разные вещи, они в каких-то коэффициентах суммировались. Так, интересно, откуда я брал данные? То есть это у меня получается уже вывод данных, может быть, какая-то рейк-таска была. Что характерно? Тогда еще в рельсе не было ActiveJobs, насколько я помню. Во. CronTask, H2H. Какая-то статистика. Вот краулер я написал. Пересчет статистики у меня в бэкграунде делался. Наверное, то, что сейчас бы папочка называлась бы сервисы в обычном каком-то проекте, я это экстрас называл. Так, и что у нас тут? Ну вот H2H статистика. Наверное, сейчас она работает, этот сайтик. Ну-ка, если туда зайти, что там будет? Проверяет, человек ли я. Вот, ну, ой. Ну и также тут можно что-то найти. Вот, ну, здесь был написан краулер для этого сайта, который в бэкграунде с помощью крона доставал оттуда данные и мне в каком-то удобном виде выдавал интересный матч. А следующий проект уже, видимо, в момент, когда я стал следить за Миланом, определился, понял, что мне неинтересно смотреть матчи каких-то абстрактных команд, какого-нибудь там, не знаю, неизвестной гамбургской какой-то команды с Дортмундом непонятным. В общем, вот, ну, Дортмунд, не знаю, Дортмунд это крутая команда. Нет, ну, в общем, какой-то там из Бундеслиги какой-то непонятной команды или Аргентины. В общем, понял, что так смотреть неинтересно, а хочется смотреть именно как будто сериал, матч за матчем. И тогда я сделал для себя инструмент, который ходил на трекер РГ Футбол и оттуда брал матчи Милана и отображал их, чтобы можно было понять, есть ли что-то новенькое. Вот, кстати, используется Event Machine. То есть тоже мне хотелось проэкспериментировать, что-то такое интересное сделать. Логин и пароль какой-то был за хардкожный, но уже не актуально. То ли тогда еще не было вообще config.ru файлов, не знаю, вот видно, что я с каким-то скриптом запускаю. Вот, кстати, здесь появился gemfile. Если посмотреть старые проекты, то там даже gemfile не было. Это не всегда вообще было. Бандлер не всегда был доступен. То есть и без бандлера раньше разрабатывали. В общем, страдали. Так, ну, чувствую, надо уже завершаться. И, наверное, последние такие пару проектов, которые я хочу рассказать, это Google Wave. Нет. В то время, когда мы работали в Андеве, появилась вот такая поделка Google Wave. Это был такой новаторский инструмент какого-то общения. То есть это не линейное общение, а это такое сочетание форума и чата. То есть ты мог там вот эти треды делать. Что сейчас мы в каком-нибудь Slack или Rocket чате воспринимаем как что-то должное, тогда это было чем-то таким потрясающим, что можно было вести контекстную беседу. Вот. Но мы в Андеве что-то про это шла речь, то ли она платная была, то ли еще что-то. В общем, мы решили с моим другом и товарищем Александром закодить такой инструмент. Мы подумали, что такое, зачем пользоваться чем-то, если мы можем сделать сами. Вот, это Саша Шухин. Саш, тебе привет, если вдруг ты смотришь это. Вот мы тут какое-то время это все делали. Не знаю, реально ли это вообще что-нибудь поднять и посмотреть, как это работает. Ну, тоже у нас тут было... Ох, видно, что мы тут Монгу хотели подцепить. И работала она как будто на JavaScript, и совсем немножко Ruby тут было. Ох, ну, ничего мы там, конечно, толком не сделали, потому что, на самом деле, ну, разработка довольно сложная. Ну, времени мы на это потратили прилично. То есть такого тоже клиент-сервер, что у нас тут можно посмотреть. Если кто-то попытается это запустить и покажет, как это работает, будет классно. Но я, наверное, уже не рискну это все запускать. То есть что-то у нас там даже заводилось, наверное. Тесты? Даже какие-то тесты для JavaScript есть. Так, ну и завершение такое, мне кажется, на сладкое. Очень интересный проект, на мой взгляд, был. Он был такой полностью академический, как это можно, наверное, сказать, но не в том плане, что он имел какой-то научный смысл, но для меня он был таким классным экспериментом. Я попытался сделать такую виртуальную машину, которая реализует какой-то такой ассемблероподобный язык, в котором, на котором ты можешь что-нибудь взять и написать. И оно выполнится. То есть есть какое-то начальное состояние регистров, дальше ты выполнил программу, и дальше оно, после выполнения программы, ну, новое состояние этих регистров. Но это было еще не все. Ну, вот давайте тоже откроем. Я называл его Blah-Machine. В общем, какое-то такое название, никакой документации, но давайте посмотрим. Там как раз вот тесты я пытался писать, даже какие-то программы. Вот программа суммирования, во. То есть здесь у нас что тут написано? Здесь написана какая-то программа. То есть напиши 9 в регистр x0, jump в x0, дальше вообще 34, 65, 0. Это, наверное, я что-то суммировал, да? Мне уже сложно даже это понять. То есть, наверное, это сложение двух. Я, наверное, основывался на каком-то ассемблере, когда это вдохновлялся чем-то. Так, потом запиши 6 в x0. Не знаю почему. Считай память, запиши это. В общем, какие-то такие операции. И как она у меня работала, то есть у меня, получается, была ассемблерная программа. Сейчас заглянем туда. Компилируем. И дальше... Ага. Можно было этот машинный код записать в память машины. А дальше получалось, что я по циклам, как бы эмулирую циклы CPU, должен был проходить по этой программе, и она делала их по очереди. Ну, давайте заглянем сначала внутрь машины. Так, где она тут? Ох, боже мой, прямо глаза что-то у меня разрушаются от этого. То есть цикл из чего состоит у нас получается? О, тут у меня тут получается при инициализации машины я создаю процессор, память инициализирует эти объекты, которые эмулируют соответствующие объекты. И получается, следующий цикл — это отправь инструкции от процессора в память. Ох, не знаю, почему ее надо отправлять. Потом запиши следующую инструкцию в процессор. А дальше процессор выполняет следующий цикл. Не знаю. Что-то я уже не могу это сообразить. Не понимаю. Не понимаю. И вот у меня тут был еще процессор. То есть процессор, что он там должен у него быть? Он отвечает, наверное, за цикл и за то, что в него в короткую память что-нибудь загружено. То есть, наверное, у него... А, ну у него как раз были регистры. И, кстати, наверное, я тут еще был впечатлен тем, что я какое-то время до этого работал с чешскими контроллерами Tecomat, компании Teco. Тоже немножко их программировал. Вот эти вот регистры. Тоже немножко ассемблерной такой экзотики или романтики. В общем, тоже вот этим всем интересовался. Но, как видно, тут оно даже что-то работало. Что-то оно тут крутилось. И именно такой ассемблеровский код мне реализовать удалось. Вот. А чего мне не удалось? Вот следующая вещь, что я хотел сделать. Теперь представим, что у меня вот есть этот ассемблер. А могу ли я написать какой-нибудь языка более высокого уровня на этом ассемблере, в котором есть процедуры типа Паскали или Си? Я пытался это сделать по-честному. И что у меня тут такое? Машинное слово. Может быть, это в отдельной ветке у меня было? Нет? В общем, не помню, где у меня это было. Эта задумка, возможно, она вообще потерялась у меня в моих каких-то ветках локальных. Вот у меня был C-Lang программа. То есть представим, что есть программа. Так. Ага. И вот я пытался ее скомпилировать во что-то. Да, что, ну, то есть получается, что функция это ты перепрыгиваешь туда, то есть вызов функции это ты куда-то перепрыгиваешь, что-то загрузить. В общем, с этим я уже не справился. Это требует сильно большего времени, чем просто реализовать ассемблер. То есть вот этот переход, я не знаю, в каких годах это было C реализован. В общем, я его сделать уже не смог. Но даже думание о том, как это вообще сделать, мне тоже сильно помогло. Мне показалось, это очень интересный эксперимент для меня. И вот это довольно знаковый проект. Ну, должен сказать, что это еще не все. И у меня после этого тоже были проекты, наверное, поинтереснее, чем то, что здесь происходило, и посложнее. И какие-то даже иногда приносили мне какие-то аудиторию или звездочки в GitHub. Короче, об этом поговорим, наверное, уже в следующих выпусках. Надеюсь, тебе было интересно. Ставь лайк, подписывайся. У нас уже 606 подписчиков. Напоминаю, что когда наберу 1000 подписчиков, тогда создам телеграм-канал. Пока не знаю для чего, но, в общем, он будет, когда нас будет 1000. На этом все. Пока.